Мне захотелось надеть темные очки с серыми линзами. «Вы понимаете, мы с Андреем живем душа в душу», — выкрикнула Елена с кухни. «Он никогда не уходил, никогда не ночевал вне дома, после возвращения. Я волнуюсь». «А давно с ним случилось возвышение?» — спросил я. 8 лет назад, — с готовностью ответила Елена. «Он так нелепо умер, это просто уму непостижимо. Его убило сосулей. Так неожиданно среди зимы. Мороз стоял, и вдруг... бац! У него шапка была хорошая, норковая. Я ему на годовщину свадьбы подарила. Он мне подарил такую милую шапочку-пирожок, норковую, а я ему мужскую, теплую. Мы и договорились с ним о таком сюрпризе. Так шапку даже не пробило, представляете? Но ударило так сильно, что он упал и умер. А уже темно было, переулок нелюдный, его и не заметили даже. Он сам восстал и пошел к метро, представляете? Я думаю, что он домой стремился. Мы так друг друга любим, что он, восстав, пошел домой. Потом его в лагерь отправили, а я каждую неделю ходила навещать, молилась, разговаривала с ним. Это и подействовало. Он уже через год возвысился, и вот с тех пор мы вместе. Мы с Бедренцом переглянулись. Разумеется, к метро убитый сосулей Андрей пошел не потому, что собирался вернуться домой. Нечем ему было соображать о столь сложных материях. Двинулся он к наибольшему скоплению людей с целью поужинать. Да и молитвы любящей жены тут были ни при чем. Если бы восставшие возвышались молитвами близких, как хорошо и просто бы все было. Конечно, Андрей был великолепным семьянином, если это осталось доминантой в его сознании. Но это теперь. В состоянии восставшего он был хищником, и не более того. Елена вернулась с подносом, на котором присутствовали чайные чашки и 2 фарфоровых заварочных чайничка, один побольше, другой поменьше, и вазочки со сладостями, и блестящий медный чайник с кипятком. Никаких пластиковых термопотов и чайников. Только хардкор, только пин-ап. «Я все-таки и черный, и зеленый заварила», — сказала Елена извиняющимся тоном. «И конфетки хорошие, наши, питерские». Яркие широкие браслеты на ее запястьях позвякивали, когда она поставила перед нами поднос. «Скажите», — наливая себе черного чая, спросил я, — «когда вы видели мужа последний раз?» «Вчера вечером». Елена опустила глаза. «Я рассказывала вашему коллеге. Мы посмотрели телевизор. Мы всегда вечером смотрим сериал».
«Какой?»
— небрежно поинтересовался Бедренец. «Путеводный свет». Женщина неожиданно смутилась.
«Не знаю, такой?» — удивленно сказал Михаил.
«Это самый длинный сериал в мире», — пояснил я. «Шел 1/2 века, наверное. Если все серии подряд смотреть, то надо 1/2 года у экрана провести. Неужели его снова стали снимать?» «Нет-нет», — Елена смутилась еще больше. «Мы по интернету смотрим. Старые серии. Так мило. Чудесная старая эпоха. Люди верят в Бога, придерживаются норм морали, помогают близким. Очень трогательно», — поддержал я. «Сам люблю эти милые 60-е. И американские. Рок-н-ролл, хиппи, кантри, рок, большие машины. Наши родные 60-е — первый сладкий глоток свободы. Стиляги, авторская песня. Меня вдруг осенило. Маленькие, но уютные квартирки». Елена закивала. Я верно понял, почему они продолжают жить в этом старом доме. И решил ковать железо, не отходя от кассы. «Скажите, а откуда у вас укус?» Елена вздрогнула, левая рука ее непроизвольно дернулась к правому плечу. Не сильно, но я заметил. И еще заметил кое-что.
«Какой укус?»
«На правом плече», — сказал я. Елена медленно закатала правый рукав. Обреченно спросила: «Вы об этом?» След от зубов на плече выделялся очень отчетливо. Нормальный такой след, с едва-едва намеченным прокусом 2 зубами. Однозначно человеческая челюсть, крупная, мужская. «Это...» — Елена замешкалась. «Это не собака», — сказал я, — «если вы это хотели сказать. Это след укуса человека или квази. Мужской особи». Елена болезненно вздрогнула. «Расскажите нам, как это произошло», — попросил я. «Вы смотрели сериал, пили чай,
говорили о прекрасных старых временах, сожалели, что не довелось родиться в то время. Елена вскочила. «Уходите, я не буду с вами говорить!»
«Елена, такое поведение неразумно», — увещевающим тоном сказал Михаил. «У нас иногда случаются такие проблемы. Поверьте, я все понимаю. Я ведь и сам квази. Это кратковременный и быстро проходящий психоз. Скоро мы научимся его лечить. Главное, что ваш муж не причинил вам никакого серьезного вреда. Убирайтесь!»
«Госпожа Веленина!» Михаил все еще пытался до нее достучаться. «Поймите, никто не желает Андрею зла. Но я уверен, он и сам напуган и растерян от произошедшего. А если это повторится? Рядом будете не вы, а кто-то другой. Вон! Вон из моего дома!» — закричала Елена. Прозвучало это почти как «вон из моего уютного мира». Она порывисто схватила с журнального столика вазу из цветного муранского стекла и высоко подняла ее в руке, в полной готовности обрушить на наши головы. Мы встали. Вот чего нам еще не хватало, так это потасовки с разъяренной женщиной. «Вон, вон, вон!» — кричала Елена, провожая нас до дверей. Выскакивая из квартиры, я подумал, что это очень удачно, что у Велениных не принято разуваться. Через пару секунд после того, как за нами захлопнулась дверь, мы услышали звон разбитого стекла. «Как думаешь, это было настоящее муранское стекло?» — озабоченно спросил Михаил. «Да ты что, ваза стоила бы дороже всей квартиры. Но знаешь, а наши головы, она разбилась бы с тем же эффектом, как сосуля о голову Андрея».
«Денис», — осуждающе сказал Михаил, — «я ничего, только рассуждаю».
Мы прислушались. За дверью было тихо.
«Думаю, помощь в уборке она не примет», — решил Михаил.
Я кивнул, соглашаясь, и предложил. «Пошли, напарник. Там у нее было еще 2-3 такие вазы». Мы быстро пошли вниз по лестнице, что бесспорно было самым мудрым из совершенных нами поступков.
«Как-то не заладилось у нас», — сокрушался Михаил.
«Ты обычно хорошо женщин на разговор выводишь, а тут... Ну что за мужская особь? Тебе не стыдно?» Я хотел ее разозлить.
«Зачем?» — удивился Бедренец.
«Да так, есть одна идейка». Я покосился на Михаила. «А ты следы заметил?»
«Какие?»
«Следы под браслетами. Не шрамы, скорее как странгуляционные полосы или потертости. В общем, он ее вначале связал, потом укусил».
«Плохо», — пробормотал Бедренец.
«Все предыдущие случаи помешательства были очень краткими. Квази проявлял агрессию не спровоцированную, но и нерассудочную. Как восставшие, будем говорить прямо. Это уже само по себе ужасно, но оправдывало нападавших. Они действовали бессознательно. Если же квази проявил спланированную и долгую агрессию, мы вышли из подъезда». Бедренец с несчастным видом посмотрел на меня. Спросил: «Может, все-таки вернемся? Убедим Елену сотрудничать?» Сверху хлопнуло окно, и на наши головы обрушилось ведро воды. Основной поток пришелся на голову Бедренца, к счастью, прикрытую шляпой, меня всего лишь забрызгало. Потом послышался торжествующий женский смех, и окно захлопнулось. «Не станет она сотрудничать, Миша», — сказал я, — «хоть сам ее кусай». Бедренец бережно снял шляпу, аккуратно вылил из стулья воду. Спросил: «Что будем делать? Ситуация, пожалуй, уже не слишком горячая, но особый случай и социальная опасность». Я с сочувствием посмотрел на него. «Ну так как? Московскому гостю оказать помощь питерским правоохранителям?» Бедренец был настолько расстроен, что не стал придираться к ёрническому тону, а просто кивнул. «Подожди минутку», — сказал я, — «только лучше отойдем». Мы отошли за угол, и я посмотрел вверх, чтобы убедиться, тут нет окна. Достав смартфон, я открыл карту и придирчиво изучил окрестности. «Пошли, мокрый лис», — сказал я, пряча телефон в карман. «Если я прав, то нам недалеко, можем не дергать Игоря. Пусть наслаждается новым, энергичным Рамштайном». Когда мы подошли к маленькой деревянной церкви на проспекте Народного ополчения, Бедренец остановился и непонимающе посмотрел на меня. «Это еще что?»
«Ближайшая церковь», — любезно пояснил я. «Храм — нечаянная радость».